Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 8 августа. В православном слове с вами Ирина Чернова и председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский, владыка Стефан. Здравствуйте, владыка Стефан.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вас можно поздравить. Вот всегда я к вам обращалась все-таки иначе. Раньше отец Сергий, но вот теперь это новое назначение.
Во-первых, это
владыка Стефан.
Да, новое качество, новое назначение. Это хиротония сначала в иеромонаха, потом архимандрита, потом в епископа Клинского. Сейчас я викарий Святейшего Патриарха Московского и всей Руси. Также возглавляю синодальный отдел. То есть все то, что происходит, оно происходит по воле Божией, промыслительно и для меня достаточно важно и ответственно.
Вы, владыка и настоятель главного храма вооруженных сил Российской Федерации во имя Воскресения Христова. Ну, храм строящийся, но вы уже назначены.
Храм строящийся, но он уже живет своей определенной жизнью, потому что нужно это строить по канонам Русской Православной Церкви, нужно отсматривать большое количество проектной документации, все, что связано с архитектурой и художественным убранством храма. Работает комиссия, работают представители строительных организаций, всяких художественных мастерских. Это и мозаика, и роспись, это и красивейшее убранство, и все, что там будет выставлено, представлено, оборудовано. Это, конечно, уникальный объект. Он сравним, наверное, будет с храмом Христа Спасителя. Его делают чуть-чуть ниже, но вот по своему такому внутреннему духовному наполнению. Это храм-памятник, это патриарший собор, это главный храм вооруженных сил Российской Федерации со всеми вытекающими отсюда последствиями. Там будет вокруг этого храма дорога памяти, то есть это фактически тот музей, который будет объединять всех воинов, которые участвовали в Великой Отечественной войне, которые погибли, а также всех их родственников, которые будут приходить, смотреть, искать фотографии своих родных и близких и участвовать в такой вот дороге памяти, потому что не было до сих пор храма, посвященного Великой Отечественной войне. А вот это к 75-летию победы в Великой Отечественной войне и строится этот уникальный храм, памятник и патриарший собор.
Ну, мы, конечно, будем еще говорить об этом храме, особенно когда будет открытие. Владыка, а вот поговорим мы сегодня еще о покровителе воинов. Завтра день великомученика и целителя Пантелеимона. Правильно я произнесла?
Все
потому
правильно.
Что православные имена иногда можно в интернете прочитать неправильное ударение поставленным, бывает по-разному. Пантелеимон. Я как-то прониклась очень, читая об этом святом, его житием. Он был красив от рождения, умен, способен к знаниям, к усвоению знаний. Он был очень серьезным христианином. Владыка, вы расскажете сейчас об этом святом?
Дело в том, что каждое житие святого, оно, с одной стороны, уникально, а с другой стороны, может и повторяться. То есть некоторые части житийной такой литературно-житийной прозы, они подразумевали показывать святого в тех удивительных событиях, в которых они пребывали.
Понятно? А приукрашивать они могут все-таки?
Вполне возможно, но не настолько, чтобы не понять, что это жизнь на самом деле святого угодника Божия. Во-первых, это третий век. Третий век, вот непосредственно источников, которые бы дошли до нас, их не так много, но были те, которые именно рассказывали об житии святаго значит, великомученика и целителя Пантелеймона. Причем его раньше звали не Пантелеймоном, он в детстве был Пантолеон. Пантолеон. Вот если целитель Пантелеймон в крещении он принял это имя, и это имя говорит о том, что он милостивый, вот само слово Пантелеймон или всемилостивый, то Пантелеон как лев. То есть он имел определенные качества, которые, ну, наверное, сродни и нашим воинам.
Ну, вот имя так переводилось, да, Пантелеон.
Переводилось именно как лев. То есть могучий, храбрый и
воин.
И фактически вот воин, да.
Воин Христов, ну, по сути.
Воином Христовым он стал чуть позднее. То есть его сначала обучала христианству мать, а отец был язычником, причем достаточно высокопоставленным. И после смерти матери его отдает в языческие школы, причем очень знаменитые. И там он обучается наукам, в том числе и врачебному делу. И обучается у лучших специалистов того времени. Но так получилось, что вот он проходил мимо того места, где подвязались трое будущих мучеников за веру христианскую. После того, как 20 тысяч христиан были уничтожены в Никомедии, вот они спасались бегством и укрывались в близости от того места, где регулярно проходил будущий великомученик Пантелеймон. И вот однажды его один из этих подвижников подозвал, рассказал ему о христианстве. И самое интересное событие произошло с великомучеником Пантелеймоном, когда он уже решительно стал христианином, когда от укуса ядовитого какого-то там животного...
Это чудеса,
да,
уже, да?
Да, погибает или умирает мальчик. И он призывает имя Божие и фактически воскрешает его, а эта ехидна, которая укусила этого мальчика, она распадается на куски. Вот это событие произвело на великомученика Пантелеймона такое, что ли, действие, которое и создало, ну, или продлило его жизнь как уже настоящего целителя, безмездника. То есть он не брал за лечение никакие деньги и всю жизнь посвятил тому, что он излечивал других людей. И вот с этого момента...
Он, извините, он обучался целительству, лечению?
Понимаете, вот тогда, когда мы говорим об классическом излечении, то есть тогда, когда мы говорим об лекарствах, снадобьях, примочках и так далее, то есть это, скорее всего, это был не великомученик, целитель Пантелеймон. То есть он, возлагая руки и прося помощи от Бога, исцелял людей от неизлечимых болезней.
Ну, его отец еще изначально отправил по этому пути, да, отдав на обучение к лекарю. Ну,
понятно, что он, имея соответствующее образование, мог его использовать в этом целительном деле. Но понятно, что исцеления происходили совсем по другой причине. То есть исцеление как чудо, исцеление как преображение человека, исцеление как определенное знамение от Бога, что тебе прощаются определенные грехи, из-за которых ты стал больным, и что-то с твоим здоровьем происходит не то, что хотелось бы. Вот это, наверное, то, чем занимался великомученик и целитель Пантелеймон.
Все-таки вот уникально жизнеописание. Владыка, я вот сейчас прочитаю отрывок, который приводится на православном сайте. Святого привели на место казни, когда его хотели казнить, узнав. Император узнал, что он христианин и исцеляет именем Иисуса Христа. Его привели на место казни и привязали к масленичному дереву. Когда великомученик молился, один из воинов ударил его мечом, но меч стал мягким, как воск, и не нанес никакой раны. Святой окончил молитву, и послышался голос, звавший страстотерпца по имени и призвавший в небесное царство. Услышав глас с неба, воины упали перед святым мучеником на колени и просили прощения. Палачи отказались продолжать казнь, но великомученик повелел выполнить приказ императора, сказав, что иначе они не будут иметь с ним части в будущей жизни. Воины со слезами простили со святым, целуя его. Но это вот как будто даже Христос снова явился. Такое жизнеописание.
Дело в том, что все, так скажем, ближайшие ученики Господа Иисуса Христа, то есть все апостолы, практически закончили свою жизнь в мучениях и приняли насильственную смерть. То есть в этом плане ничего нового нет. И все первомученики христианские, на которых издиждется церковь христианская, это люди, которые готовы были к гонениям, готовы были к тому, чтобы пожертвовать своей жизнью, но не предать Христа. И вот особо интересен тот момент, что практически все они говорили о том, что вот продолжайте свою казнь, то есть если вот такие чудеса происходят, и сами воины отказываются дальше продолжать мучения и казнь, то есть, может быть, был какой-то шанс, чтобы они его отпустили, он бы куда-то убежал? Нет. Вот очень часто в житиях святых этот момент, он четко прослеживается, что они разрешали докончить ту казнь или то действие, которое приводило к смерти мучеников христианских. Вопрос, почему? Потому что тогда, когда человек молится и соединяется с Богом, Господь ему четко дает понять, вот что пришло твое время уже к жизни небесной. Господь укрепляет. И вот это чувство, когда человек укрепляем самим Богом, оно дает и духовные, и телесные силы, в том числе вот эти сверхсилы, которые позволяют человеку идти на казнь, но со смирением, покаянием и даже с молитвой об тех людях, которые его казнят в этот момент. Вот,
Владыка, вот здесь то, что вы рассказали, что он слышит, знает о себе волю Бога, это говорит, наверное, и всем нам. Мы, конечно, стремимся попасть в Царство Божие, мы здесь вот верующие, стараемся угодить Богу, душу свою спасти. Вот это заставляет задуматься вот о таких отношениях, вот так слышать, понимать Бога.
На самом деле человек должен научиться, во-первых, различать духов, то есть чтобы соглашаться с тем, что тебе говорит ангел Божий или Дух Святой, и наоборот, отрекаться того, что тебе подсказывают бес или сатана.
Ну, кажется, это так просто. Мы знаем заповеди. Вот что не согласно заповедям, то, значит, бесы, может быть, какие-то нам говорят. Ну, или вот наша греховная суть.
Дело в том, что они хитрее. Хитрее наших вот таких умозаключений, потому что, как бы мы ни представляли...
Они вот враги души, да?
Конечно. Они знают вот природу человеческой души, знают, на чем нас можно уязвить, и в том числе, может быть, и по отношению к нашему телу. То есть вот тогда, когда человек излишне заботится о нем, излишне его приукрашает, может быть, ставит целью в своей жизни, ну, так скажем, быть здоровым. Казалось бы, правильное желание. Вот в здоровом теле здоровый дух. Хотя там есть продолжение, и там чуть-чуть немножко по-другому сама по себе фраза. То есть сначала на первом месте дух, а уже потом тело. То есть если ты здоров духом, если ты облагодатствован благодатью Божией, то у тебя де-факто должно быть здоровым и тело. Но опять мы смотрим на святых угодников Божиих, которые вели праведный образ жизни, но при этом очень страдали. И оптинские старцы, и
физически.
Тогда встает вопрос, а чем они были грешны, почему такие страдания претерпевали? Но на это тоже есть ответ. То есть они брали грехи других людей на себя и с помощью Божией вот пытались им помочь, при этом жертвовали отчасти и своим физическим здоровьем. То есть этот момент нужно учитывать тогда, когда мы в том числе молимся и за других. Это жертвенное служение, это тогда, когда мы претерпеваем определенные нападки бесовских сил, которые мстят за то, что мы делаем какие-то праведные вещи, в том числе и молитвы за другого человека, и пожелания ему помощи Божией. То есть за это бесы мстят.
Владыка, а вот действует такой закон, если молиться за больного, то часть болезни берешь на себя? Но я замечала, что такое правило действует.
Ну, опять, во-первых, как ты молишься, насколько ты готов взять на себя, потому что есть случаи...
Ты просто готов и просто молишься. Вот действительно, с желанием помолиться за человека, чтобы он исцелился.
Весь вопрос, насколько мы настоящие молитвенники. То есть вот отчасти мы думаем, что когда произнесли те слова, которые написаны в молитвах, вот, то мы уже и помолились, а нет. И тут есть определенные грани, степени и глубина нашего молитвенного делания. То есть вот были же такие случаи, когда говорит апостола Петра, там, знаю Павла, знаю, а ты кто? Вот тогда, когда мы, значит, думаем, что мы молимся, мы должны сначала научиться быть Божиими. Вот тогда, когда мы по-настоящему становимся христианами, вот тогда Господь слышит наши молитвы. Здесь понятно, что и молитва младенца будет услышана.
Владыка, а вот можно все-таки я уточню? Вот когда наша молитва действительно Божия, это как-то укрепляет, это дает нам сил, чтобы болезнь на нас не перешла, на молящихся?
Может быть, и то, и другое. То есть если нам полезно потерпеть за другого человека и получить, может быть, отчасти ту болезнь, которой сейчас мучается другой человек, то это вполне естественно. Вот я хотел уточнить, что были случаи, когда, допустим, ну, старец говорит, вот сегодня ты должен умереть за другого человека, который мне еще нужен для каких-то других духовных дел. Вот тот подвижник или там монах соглашается, хорошо. Он выходит на крепостную стену, его убивает стрела, которая фактически была предназначена для другого человека. Но вот как такое может быть? Может, реально может. Или вот когда приходит ангел в монастырь, который, или кто-то из подвижников, которых направляют, и говорят, что завтра этот монастырь будет уничтожен язычниками. А те, кто готовы, могут остаться в монастыре, остальные должны уйти. И вот каждый человек принимает решение, что готов он уже к этому мученическому подвигу. Он остается в монастыре, остальные спасают свою жизнь вот бегством из этого места. Кому от этого лучше? Тем, кто остались, или те, кто убежали? Наверное, и тем, и другим. Потому что одни созрели для уже перехода в горний мир и к другим, ну, к другому послушанию, если можно так выразиться, в ангельском чине. А другие еще не созрели, они показали вот этим поступком, что не готовы. Так и тут. Когда мы говорим об молитве о болящем, вот главное не примешивать свою волю, потому что сам Господь дает понимание, что вот за этого человека нужно помолиться. А этот человек, он просит здоровья, но не хочет изменяться духовно. Он не хочет покаяться, он не хочет соединиться со Христом Спасителем, но требует здоровья за деньги, за какую-то, за те вещи, которые у него есть, типа власти, какого-то положения или родственного отношения. Вроде бы ты должен за него вот отдать свою часть физического здоровья, но, получается, ты не выполняешь тогда волю Божию.
Да. Владыка, а вот еще какую закономерность я тоже отмечаю. Даже можно и не успеть молиться, а вот просто посочувствовать, действительно посочувствовать человеку в его болезни. И вот именно эту его болезнь конкретную потом можно почувствовать.
Дело в
какие-то
том, что
проявления.
Сочувствие есть молитва. Угу. То есть тогда, когда вы вот духом воспринимаете, то есть вот вы жалеете. Почему вот иногда наших соотечественников называют людьми с, ну, что ли, повышенным чувством жалости. Жалеть значит любить. То есть если ты любишь человека, то ты уже в единении с ним. А если он что-то делает плохое или ему плохо, то частично и ты ему помогаешь. Вот нужно подставить духовное плечико свое. Если ты о нем подумал хорошо, через некоторое время он выздоравливает. И наоборот, вот ключевой момент, то, что люди, разучившиеся любить другого, разучившиеся прощать, приносят тяжелейшие, в том числе и физические недуги по отношению к другому человеку, особенно к родственникам. Тогда, когда их близкий человек делает что-то не так, они на него гневаются, раздражаются, обижаются, то в конце концов получаются болезни. То есть не может Бог все время прикрывать человека, если с другой стороны идет атака. И вот в этом случае нужно очень внимательно относиться к своим, ну что ли, таким духовно-психологическим, психическим реакциям на неправильные поступки близких, родных, сослуживцев.
Я сейчас подумала, если мы, сочувствуя, можем ощущать боль другого, кому сочувствуем, то как вот наш Господь, когда был среди людей, среди нас, вот это все ощущал?
Это на самом деле физическая реальность.
Да, какое то страдание.
Вот ты видишь, когда... Но тут даже не надо обращаться чисто к таким христианским моментам жизни Христа, а ну, вы сами видите, когда ваш близкий человек делает что-то не так. Ну, допустим, начал там, употреблять наркотики, или запивает, или там, ругается матом. То есть ты физически чувствуешь боль, которая в тебе производит определенную работу. То есть тебе плохо. Он делает какой-то вот поступок неправильный, а ты от этого страдаешь. Ты сопереживаешь. Вот в этом плане очень тяжело приходится тем, кто остаются верными Христу. То есть все больше людей, которые отходят от Христа. Вот, и тем тяжелее приходится тем, кто продолжает, как соль земли, осаливать всех, весь этот мир, потому что он до тех пор будет существовать, пока христиане живут и пока они сами молятся и молятся за других и любят друг друга.
Я прочитаю вопрос, который к нам поступил от, я сейчас открою, от Алексея. Болезни нам даются по грехам, значит, лечиться от медицины не надо?
Наоборот. Ну, во-первых, медики, они тоже, как правило, значит, могут быть христианами, а могут быть даже и представителями других религий. Но не в этом суть. То есть всякое действие, которое происходит, оно происходит, скажем, совсем уж вот возвышенными словами, по промыслу Божьему. Если промыслом Божьим вам говорится, иди полечись, значит, иди проверь как, состояние своего здоровья, иди у специалистов узнай, почему у тебя, значит, одно или другое, какая-то симптоматика говорит о том, что ты нездоров, ты себя хуже чувствуешь. Значит, есть инфекционные заболевания, когда просто из-за вирусных инфекций люди, значит, многие тысячи одновременно заболевают. У кого-то иммунитет ослаблен из-за того, что продукты, вода, воздух и все остальное не такое, как было раньше. И в этой ситуации через человека ты получаешь помощь от Бога. То есть фактически тебе человек в медицинском халате, в белом, говорит о том, вот исправь свою жизнь, но не обязательно вот уже духовно исправь, а именно исправь какие-то элементы своего физического существования. И тем самым ты понимаешь, что тебя Бог уберег от преждевременной смерти, от каких-то несчастий, от, допустим, заражения других людей, если ты заболел сам инфекционным заболеванием, и ты можешь же других заражать. А тебе врач напоминает, что нужно там уединиться, есть и пить со своей тарелочки и чашечки, значит, и да, вот пропить какие-то, значит, медикаменты, которые укрепят вот, и помогут тебе продолжать дальше жить. И вот тут очень интересно, вот, на мой взгляд, подумать о том, насколько связаны физическое здоровье и молитва. Вот когда, допустим, человек физически немоществует, вот можно сказать, что он и уже тяжелее ему молиться. Люди не приходят в храмы, люди вот страдают, и пока он не выздоравливает, он не может молиться. С другой стороны, бывает, что тогда, когда человек заболевает неизлечимой какой-нибудь болезнью, типа онкологии, вот, тут же возникает, ну, что ли, первая мысль, скорее побежать в храм, уже у Бога попросить помощи, чтобы исцелиться. И тоже вот такой момент бывает очень, ну что ли, сугубая молитва к Богу, когда человек в таком практически экстатическом состоянии просит во что бы то ни стало исцелить его физическое тело.
Владыка, я сейчас прочитаю, о чем спрашивает Екатерина. Действительно ли церковь запрещает обращение за лечением к людям, которые имеют дар лечить?
Сложный вопрос, потому что люди возлагают руки на другого человека. Но отчасти это, можно сказать, похоже на то, чем занимаются целители. То есть они тоже пытаются не медикаментозно лечить и, значит, вот помогать людям. Причем есть какая-то наверняка статистика, и понятно, что мы не говорим о тех людях, которые фактически занимаются выкачиванием денег и ничем не помогают. А возможно, есть те, которые и помогают, и исцеляют за счет фактически своего, может быть, здоровья, своей энергетики, своего внутреннего состояния. Но весь вопрос, кому они обращаются за помощью? То есть вот если тем самым человека сажают в какие-то сатанинские там секты и пытаются бесовскими силами помогать ему, то это еще худший вариант, чем если бы человек в этот же день и умер. Вот в этом плане нужно ставить приоритеты. То есть если ты хочешь излечения, сначала приди, то, что у нас называется в церковь, да, у нас есть такое таинство, как соборование. То есть 7 священников или один священник 7 раз читает Священное Писание, читает молитвы, помазывает освященным маслом, просит у Бога помощи. Вот это, назовите как угодно, но это же тоже помощь и исцеление человеку. Причем в момент вот этого соборования исход полного выздоровления и смерти через 5 минут, он одинаково считается положительным. Вот что самое удивительное. А вы спросите у какого-нибудь экстрасенса или у человека, который работает за какую-то мзду, если человек через 5 минут умирает после его сеансов, это хорошо для него или плохо? Он скажет однозначно плохо. Значит, он не сумел излечить человека. Но мы-то понимаем, что фактически не человек излечивает, а Бог попускает и Бог забирает, но при этом и в одном, и в другом случае положительно для души. Человек долго мучается на смертном одре, и тут приходит священник, его соборует, и человек отходит. То есть душа его исходит из тела, и все благодарят Бога за то, что он наконец-то смогла его душа выйти из тела и уже уйти в те небесные обители, которые определил сам Господь.
Вот это действительно происходит, практика показывает.
Это очень важно, потому что сейчас очень много людей, у людей престарелых. То есть и каждый из них почувствовал свою немощь. Более того, очень много людей, за которыми никто не следит. То есть ни дети, ни внуки особо не хотят заниматься своими престарелыми родителями, бабушками, дедушками.
А вот когда мучаются и уйти не могут?
Вот в этом плане нужно в том числе и родственникам помогать. И в любом случае, кроме любви, кроме заботы чисто о физиологии человека, нужно и подумать о душе. Помочь человеку прийти ко Христу, помочь человеку покаяться, потому что столько накоплено грехов у человека за жизнь, что может быть, они не пускают. Может быть, какое-то событие в жизни держит человека и не может он разрешиться смертью только потому, что не раскаянный грех. Надо ему, во всяком случае, очень хорошо было бы для его души, чтобы этот грех был исповеданный. Вот в этом плане нужно, видеть внутреннюю подоплеку жизни и смерти каждого из тех, кто живет на этом белом свете.
Да, действительно так. Мой отец перед смертью мучился довольно тяжело. И кажется, всю жизнь был неверующим. Но согласился, чтобы пригласили священника. И после священника, как он побывал у него, он ушел.
Но это достаточно частое явление, причем священник-то всегда хочет исцеления, то есть он хочет, чтобы человек не ушел из этого мира, а чтобы он выздоровел. Но при этом, как правило, священники спокойно относятся и к тому, что человек уходит из этой жизни. Потому что мы-то верим, что жизнь бесконечна, она вечна.
Владыка, давайте я вот прочитаю, что нам сейчас написала Анастасия. Тоже замечала, что когда усиленно молишься за человека, начинаются испытания, а потом обильные благословения. А когда только о себе переживаю, то рутина своих проблем увеличивается. И еще вот такой вопрос от Анастасии. Если всякий начальник от Бога, то и доктор от Бога. И если по врачебной ошибке наносится вред, то это тоже может быть наказание за грех?
Очень правильные и духовно умные вопросы. То есть, ну, во-первых, то, что человек чувствует, что и по ее молитвам и действиям вот происходит что-то, и, возможно, и свое здоровье ухудшается. То есть это вполне вещи реальные. Всякий ли начальник от Бога? С одной стороны, да. А с другой стороны, при каждом начальнике ты можешь быть, давайте скажу совсем вот так, Богом. Вот как это понять? То есть вот мы все-таки люди Божии, и, собственно говоря, должны быть уже святыми здесь на земле. И если бы мы вот при этом плохом начальнике стали святыми, то можно было бы, помолясь за этого вот нехорошего начальника, он бы исправился за 5 минут. Вот еще раз вдумайтесь. Вот стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Вот будь один праведник в коллективе, и тысячи в этом коллективе, даже с тем коллективом, кто общается там с другими людьми, будет хорошо. И увеличатся продажи, и улучшится обстановка, и так далее, и так далее. Но для этого нужно родиться вот этим праведником. Имеется в виду не то, что ты родился по плоти, а родился в духе и стал угодным Богу. И в тебе образовалась та благодать, которая у целителя Пантелеймона образовалась. И к нему же все толпами шли. Или к Серафиму Саровскому, или к Ксении Петербургской, или Матроне Московской. Вот они ж, люди, бежали к ним только потому, что рядом с ними было хорошо. То есть... Можно начальника исправить? Можно. А если он не хочет? А если он не может? А если он настолько погряз во грехах, что в принципе уже не хочет меняться? Вот ты же не можешь волю другого человека изменить настолько, если он в принципе не хочет быть христианином, не хочет быть подвижником, не хочет быть просто человеком, с положительным знаком.
Волю, да, изменить невозможно, свою навязать никому невозможно. А вот с помощью молитвы, Владыка, вот можно просить Бога? Ведь Бог может изменить человека.
Дело в том, что менять нужно не человека, менять нужно самого себя. То есть вот если бы каждый менял самого себя в лучшую сторону, а это тяжелейший труд. Вот говорят, что ну вот вы там, бревно из своего глаза, а потом увидишь соломинку в чужом глазе. То есть смысл в чем? Что человек, когда обращает внимание на грехи другого человека, в этот момент он становится таким же грешником. То есть человек перестает смотреть за внутренним состоянием своего духовного сердца, и все его внимание обращается на тот грех, который показывает другой человек. Но это всегда в 1000 раз легче, чем победить одного маленького бесенка, который внутри тебя сидит. А если так, то ты должен в первую очередь вот смотреть внутрь себя. Это гораздо полезнее, потому что ты можешь всю свою жизнь потратить на то, чтобы обращать внимание на других и якобы исправлять других людей. Но, как правило, через некоторое время ты видишь, что ничего хорошего не происходит от этого вот внешнего такого вмешательства. И наоборот, ты, забывая про свою душу, очерствляешь ее и всегда находишь того, кто грешнее тебя, но не обращаешь внимания на тех праведников, которые могут показать, что ты еще не совсем чистенький. Вот этот вот процесс, он должен быть всю жизнь человеческую. А для этого нужно и помогать тем людям, которые хотят идти ко Христу. Вот показывать или обращать их внимание на то, как жили святые угодники Божии. Как нужно жить по заповедям Божиим. Но не так, что ты их обличаешь. Вот в последние времена, говорят, нужно не обличать, а утешать. потому что и так уже этих обличений настолько много, и все тяжело, что от этого лучше люди не становятся. А утешать, вот мы так хотим, чтобы нас любили, так хотим, чтобы кто-то вот прижал нас, заблагодетельствовал, вот, помог в чем-то, чем-то утешил. Вот на самом деле нужно стремиться к этому.
Владыка Стефан, я вот прочитаю, написал отец Дмитрий Данилов, священник, поздравления с Владыкой Стефаном.
Спасибо, Господи.
Замечательно, очень приятно, отец Дмитрий, что вы сейчас с нами. Вообще мы вас ждем, ждем вас в студию. Итак, я еще прочитаю вопрос от Светланы. Как православному христианину относиться к тибетской и китайской медицине?
Ну, как к тибетской и китайской медицине. То есть во всем можно...
Все хорошее можно брать.
Конечно, можно и нужно смотреть. А что же там вот такого, вот, ну что ли, глубокого, внутреннего и, возможно, технологичного можно использовать? Но, во всяком случае, вот если раньше помогали там примочки, какие-то мази, еще что-то, сейчас уже научились иголочками вот каким-то образом активировать те или иные активные точки на теле человека, которые также помогают. Китайская, так скажем, медицина, она основана-то на глубочайшем знании физиологии человека. То есть люди тысячи лет хранили, культивировали, обобщали те знания, которые хотелось бы, чтобы мы так относились к человеку, как к единому организму, а не так, что мы лечим сердце и губим ноги и так далее и тому подобное. Вылечили насморк, и человек оглох. То есть вот в этом плане нужно смотреть на человека в его целокупности. А это подразумевает в том числе и духовность, и душевность. Вот душевность и духовность – это все-таки чуть-чуть разные вещи. Человек душевно может сильно переживать, а человек духовный знает то, что нужно пред Богом. Иногда он соглашается на то, что он будет совсем немощный, как Матрона Московская. Вот она лежала, как культяшечка, но при этом молилась за весь мир, за тех людей, которые к ней приходили. Но при этом она сознательно пошла на такой величайший подвиг, вот через немощь физическую она получала ту власть над бесовскими духами, которые уходили от людей, и люди исцелялись и помогала им духовно.
Ну, я вот прочитаю еще вопрос, нас спрашивает Марина, болезни от бесов все-таки?
Не всегда. Вот мы говорим, допустим, что существуют болезни тогда, когда мы ведем неправильный образ жизни. Ну, допустим, сейчас нас пичкают всякими продуктами, которые... Ну, в те времена, когда мы там были молодыми, еще никто бы постеснялся бы продавать. Вот вдумайтесь, постеснялся бы продавать.
А, например, какие, Владыка?
Ну, то есть там кушаешь хлеб, а в нем муки нет. То есть вот условно так. То есть раньше более-менее все было натуральное, пусть, может, с гнильцой, но оно было естественного происхождения. Вот. Сейчас пытаются над продуктами поиздеваться настолько, что этот продукт может вредить физиологии человеческой. И вот если мы относимся к своему здоровью по-серьезному, то нужно обращать и на это внимание. Что пьем, что едим, насколько много, не едим ли вредной пищи, насколько мы падки на алкоголь, там еще на какие-то дополнительные средства, может быть, добавки, которые вот разрушают физиологию.
Владыка, а вот насколько нужно быть озабоченным своим здоровьем, вот с сохранением здоровья своего? Ведь можно быть очень озабоченным, ну, только есть, об этом и
есть
думать.
Есть такая патология, даже сказал бы, что есть даже секта такая, которая занимается исключительно тем, чтобы человек здоровеньким умер.
Даже секта?
Да, можно так сказать, что люди, которые с утра до вечера думают только о здоровье, о здоровом образе жизни, они забывают думать о Боге. Вот, в принципе, если человек думает о Боге, то Господь ему дает силы. Вот если вы посмотрите, как подвижники где-нибудь там на Афоне живут или еще, то есть они питаются настолько скудно, но живут гораздо дольше, чем те, которые с утра до вечера там занимаются фитнесом, бассейн, там какие-то прогулки, значит, уникальное питание специально для них, плюс вся медицина, которая готова заменять все органы. Но все равно человек умирает там 80 или 70, а еще в силах 80 лет.
А может быть, и надо более умеренно все-таки питаться?
Ну, конечно, надо, но ведь наши страсти, как они работают? То есть вот вкусненькое, ну, давайте мы поедим столько, чтобы еще на 3 недели вперед хватило. То есть человек не выдержанный в этом плане. Я тоже не могу вовремя остановиться на каких-то элементарных вещах. Вот поэтому потом раскаиваемся, что переел, что-то не вовремя съел и так далее. Но вот через эти моменты вот, мне бы хотелось, чтобы наши радиослушатели тоже понимали. Последите за собой. Вот начинается, допустим, Великий пост. Попробуйте вот во имя Христова соблюдать этот пост. И вы увидите, что вы едите там в 3 раза меньше и гораздо более простую пищу, но при этом ваша физиология работает так же, а может быть даже и лучше, очистив там сосуды, желудок и все остальное. Вот это уникальные вещи, вот чисто из практической жизни нашей христианской. Получается определенный вывод. Можно.
Владыка, я вот всегда отмечаю, насколько вот уникально тело человека, весь организм настолько приспосабливается. Ну, пишут, что вредны смартфоны, все электромагнитные излучения. Ну, ничего, мы живем, и мне кажется, человек очень хорошо, его тело приспосабливается. Вот важнее умеренность. Вот умеренность в питании. Конечно же, движения важны.
Очень правильно, но, понимаете, вот один при вот этом движении, умеренном питании, значит, не пользовании смартфонами, доводит себя с точки зрения духовной до состояния самоубийства. То есть вот сколько людей, которые вроде бы с одной стороны пытаются сохранить тело, а при этом пытаются рисковать этим телом и душой, и фактически своей жизнью.
Ну, вот тело-то вот, приспосабливается очень.
Да, но вот есть тенденция, когда людям не хватает, ну, если можно так выразиться, драйва, экстрима, какого-то внутреннего возбуждения, чтобы вот почувствовать скорость, еще что-то такое. То есть, с одной стороны, он кушает здоровую пищу, там, следит за здоровьем, принимает вовремя таблеточки, а при этом садится на какой-нибудь болид и пытается, значит, разогнаться до такой степени, что там вероятность того, что ты не впишешься в поворот, ну, просто приближается к 100%. Зачем? Вот иногда пишут в метро для тех людей, которые разрисовывают стены станции метро. Вот там кто-то пишет, а зачем? Или просто зачем? И у человека срабатывает какой-то стопор, что, слушай, на самом деле, кто меня зовет вот прыгать там с какой-нибудь канатной... Там, с большой горы на привязанном ногами к какому-нибудь канату. Но ведь вероятность того, что он может не выдержать, она же существует.
Конечно.
Зачем риск этот? То есть если ты говоришь о том, что нужно спасать душу, о том, что нужно беречь и тело, и продлить свои дни, чтобы угодить Богу и ближнему, то зачем такой риск?
Ну вот. Ой, Владыка, я очень с вами согласна. Я тоже такого риска не понимаю. Зачем такой риск?
А человеку не хватает. Весь вопрос, почему не хватает? Вот почему я не бегаю вот на такие экстремальные вещи, а кто-то другой не может без этого
жить? Ну, вы разумный человек.
Нет, это не разум. Это, наверное, все-таки благодать Духа Святаго. То есть она показывает, что есть гораздо более интересное... так скажем, сфера жизни человеческой природы, чем вот этот псевдоэкстрим.
Ой, ну я надеюсь, мы сейчас не обидим тех, кто любит экстрим.
А мы вообще никого не обижаем. То есть мы констатируем факт. Если хотите, проверьте. Если не хотите, не проверьте. Ну, если вы своей жизнью рискуете, в том числе жизнью других людей, вот эти стрим-рейсеры, или как они называются, вот по общедоступным дорогам набирают скорость и ездят непонятно для чего. Или мотоциклисты, которые до 150 километров по обычным дорогам пытаются вот проскользнуть. Ну, весь вопрос, что это риск для другого человека. Значит, одержимость этих людей, она просто очевидный факт. А чем им помочь? Да никак им не поможешь, если они сами этого не захотят.
Одержимость.
Однозначно.
Давайте мы послушаем позвонившего. Говорите вы с нами сейчас.
Здравствуйте, да, и интересный разговор. Вот извините, но вот все-таки я хотел сказать, что вот все-таки это производит немножко мрачноватое впечатление, вот когда просто говорят о том, что там люди оставались быть убитыми варварами, что можно собороваться через 5 минут умереть. Вот все-таки я вижу немножко по-другому, что надо стараться исполнить волю Христа и быть добрыми самарянами прежде всяких таинств, да, и тогда по вдохновению можно пройти сквозь игольные уши, это все не будет давить. И на том же Афоне, вот Силуана Афонского, его при жизни там вообще-то монахи называли прельщенным, и как бы и быт этих монахов такой строгий, он тоже сам по себе ничего не значит.
Спасибо, Дмитрий. Действительно, Владыка, мы вот как-то, может быть, подробно остановились на этих ситуациях, ну, которые однозначно уже человек должен уходить в другой мир. А ведь все-таки мы начинали с того, что завтра день, церковь отмечает день, памятный такой день святого великомученика Пантелеимона, целителя. Он был целителем, ведь важно еще об исцелении знать.
Мне бы не хотелось оставить без внимания вопрос нашего радиослушателя. Значит, он на самом деле правильные вещи говорит о том, что на самом деле тогда, когда таинства совершаются, никто даже не думает, чтобы человек умер. Но весь вопрос для христианина — смерть, ну, условно, тоже это приобретение. Потому что мы при смерти соединяемся духом с Богом, и если мы настоящие христиане, то для нас смерть — это единение со Христом Спасителем в тех небесных обителях, которые нам уготованы. Поэтому мы особо и не боимся смерти как таковой. Но при этом понятно, что мы желаем другим здравия, долгоденственное, мирное житие. Это все тоже присутствует. И все там, 98% молитв, тогда, когда мы соборуем человека, они призывают к исцелению, они призывают к покаянию, к духовному возрождению, чтобы он еще вот встал и еще послужил Богу Христу. Но на самом деле мы сегодня говорим об целителе Пантелеимоне, о том небесном покровителе и наших воинов, потому что, может быть, не все воины почитают так целителя Пантелеимона, как наших князей, допустим, пророка Божия Илью, Федора Ушакова, преподобного Сергия, Александра Невского, Дмитрия Донского, но они однозначно к нему обращаются тогда, когда получают ранения, когда находятся на больничной койке в палатах. То есть тут все вспоминают про этого угодника Божия. А кто больше всех страдает в войнах, в каких-то распрях, в противостоянии? Конечно, воины, которые вот с силой оружия пытаются победить врага. И в этом плане целитель Пантелеимон точно явный помощник нашим воинам государства российского и, наверное, всем тем воинам, которые к нему прибегают с молитвой. Дай Бог, чтобы по молитвам этого великого угодника Божия люди выздоравливали, не только телесно, но духовно.
Да, чтобы души выздоравливали.
Обязательно.
Вот у нас остаются 2 минуты. Владыка, может быть, тогда вот я сейчас такой вопрос прочитаю. Как нужно вести себя в болезни? Что вот важно в этот период?
Очень важно помолиться самому. Очень важно подумать, нет ли причины этой болезни в том, что ты вот где-то не на правильном пути. Потому что очень часто болезни возникают там, где человек пребывает в гневе, раздражении, обиде и, может быть, в ненависти к своим родным и близким. То есть мне кажется, что даже и онкологическое заболевание имеет эту причину. Вот если человек научается прощать, а не начинает себя съедать вот этим гневом и раздражением, это гораздо полезнее. Вот в этом плане обязательно нужно осмыслить, из-за чего может это происходить. Помолиться и слушаться врачей. Все непременно, потому что и они от Бога, потому что у них есть знания, потому что они тоже хотят твоего выздоровления.
Ну вот, конечно, об этом задуматься, помолиться. Но вот опять же вначале тут хочется снова напомнить, вы говорили, что и святые болели, и библейский Иов болел. Могут быть разные причины.
Дело в том, что это же совсем другой уровень. Да. Те вот болезни претерпевали за многих и многих других людей. Но, скорее всего, наши болезни — это вот наши такие немощи и грехи, чисто духовные, и нужно в них пока не видеть ту святость, которая была у подвижников, а смиренно понимать, что где-то мы согрешили.
Владыка Стефан, мы должны остановиться. Благодарю вас за то, что приехали сегодня к нам. Буду еще вас просить приезжать. Друзья, всего доброго. До следующей встречи.
Храни всех Господь.